И сегодня мы будем говорить с вами о жизни в новом измерении или о новом измерении, которое приходит в нашу жизнь, когда мы знакомимся с Иисусом Христом. Что-то в нашей жизни изменяется совершенным образом. И когда мы говорим о новом измерении, это подразумевает что-то, что выходит за рамки привычного или обычного. И мы недавно смотрели вместе с семьей один фильм, и там речь шла о том времени, когда готовились первого человека или одного из первых людей запускать в космос. И вот там целая эта, не знаю, исследовательская организация, институт, и они занимаются тем, что они делают расчеты для того, чтобы этот корабль мог взлететь, чтобы потом эта капсула с космонавтом была на орбите, потом он смог вернуться живым. И они понимают, что в какой-то момент, что их естественных знаний или вот простой математики им не хватает для того, чтобы просчитать весь вот этот процесс и чтобы все получилось. И руководитель этого проекта, он говорит такие слова, что нам нужно посмотреть дальше, чем просто формулы. Нам нужно увидеть что-то, что мы сегодня не видим, потому что без этого у нас ничего не получится. И вот в процессе всего этого фильма они находят решение, и то, что сегодня, может быть, когда это уже известно, кажется очень простым и очевидным, но в то время, когда только первые компьютеры появлялись, и все вручную они считали, это казалось невероятным. Что-то, что они увидели, что выходило за рамки естественного или привычного. И вот это как новое измерение, которое мы можем заметить в нашей жизни. Все может быть естественно, согласно каким-то вот законам, которые мы понимаем, законам природы, естественным законам. Но когда в нашу жизнь приходит Иисус Христос, и когда мы узнаем воскресшего Господа, то тогда в нашей жизни появляется новое измерение. Воскресение Иисуса, оно перечеркнуло все естественные законы, потому что человек, он, мы понимаем, что он рождается, умирает, и все. И обычно люди не воскресают, но Иисус, мало того, что он воскрес, он еще заранее об этом сказал. Он сказал, что я в третий день воскресну. Он говорил об этом ученикам неоднократно. И что мы видим? Что он сдержал свое обещание. Он совершил что-то, что противоречило всем естественным законам. И он заранее сказал об этом. И вот это дает нам надежду, что неважно, какие сегодня у нас обстоятельства, чтобы наш естественный разум или что мнение других людей, что опыт других людей говорит о нашей ситуации сегодня, когда мы узнаем воскресшего Господа, мы понимаем, что есть новое измерение, есть другое измерение, что-то, что вопреки всему может изменить совершенным образом нас внутри, изменить жизнь нашу и обстоятельства. И мы поговорим с вами сегодня об этом новом измерении. И я хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели короткую историю из жизни, и после этого мы перейдем к теме, о которой мы будем сегодня говорить. Мы готовы показать свидетельство? Да?
Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и с Богом я уже 3 года. Счастлива, что у меня есть будущность, есть надежда, есть Господь. С ним я по-настоящему обрела себя. Изначально внутри чувствовала, как жила, но внутри была пустота. Я не понимала, как ее заполнить и чем. Изначально заполняла работа, дом, родители, друзья, тусовки, но не заполнялась. Пустота, все оставалось. Потом я думала, что, наверное, нету второй половинки. Встретила мужа теперь уже, и все равно пустота. Готовилась к свадьбе, пустота. Но его родственники ходят в нашу церковь, его сестра. Она меня пригласила на лайв-семинар. проходила на лайф-семинар в сети. Сначала как бы счастливо, много было вопросов, кто такой Иисус, он пострадал за нас, странно, как, почему и какую роль играет он сейчас. Со временем все было осознанно, я начала ходить просто на домашке, в церковь я не сразу пошла, узнавала, задавала вопросы, были общения, слушала, смотрела, потом в церковь пришла, тоже слушала, ходила, и Библию читала, я ее не понимала, просто начала читать, потому что интересно, как же был мир создан, начала в Бытие, Новые Заветы вообще не понимала. Это все пришло со временем, ходила в церковь, уже считала себя верующей, года два спустя почти приняла водное крещение. Все было осознанно, мне приглашали раньше, но я не чувствовала, что я хочу. Пустота заполнилась, я не чувствую уже пустоту, несмотря на внешние какие-то неудачи или еще что-то. Всегда есть Господь, есть поддержка верующих, есть поддержка внутренняя. И, наверное, без Бога я бы не смогла пережить то, что я пережила. Несмотря на то, что я думала, что стена, Он всегда поддерживает, всегда с нами.
И мы с вами говорим о жизни в новом измерении. Когда мы в нашей жизни начинаем взаимоотношения с Иисусом Христом, то, как и любые новые отношения в нашей жизни, это всегда приносит перемены. Скажем, если на работе у нас появился новый начальник, то кто-то уже думает, так, пора сразу писать заявление об увольнении, и кто-то пытается узнать, какой он, что ему нравится, для того, чтобы как-то приспособиться. Или узнать, как лучше построить взаимоотношения. И когда мы говорим о том, что новые взаимоотношения появляются в нашей жизни, это всегда приносит с собой перемены. Если кто-то выходит замуж или женится, это гораздо больше даже, чем новый начальник на работе. Это совершенно новые взаимоотношения. И важно научиться с этими новыми взаимоотношениями строить свою жизнь. Это приносит какие-то новые измерения, новые грани в нашу жизнь. И взаимоотношения с Богом гораздо больше, чем любые другие отношения. Это всегда меняет нашу жизнь, это всегда преображает нас, это изменяет нашу жизнь совершенным образом. И, конечно же, в нашей жизни, до того, как мы встретились с Иисусом Христом, в нашей жизни у нас были приоритеты, которые мы выстроили. Но Библия вдохновляет нас или говорит нам о том, что так важно взаимоотношения с Богом поставить на первое место в нашей жизни. И мы поговорим сегодня о том, как это можно сделать и что это приносит в нашу жизнь. И когда начинаем взаимоотношения с Иисусом Христом, так важно спросить Его или спрашивать Его о Его воле для нашей жизни. Очень важно узнавать, что же Он желает для нашей жизни. Потому что, как я уже говорил, до того, как мы доверили или доверяем Ему свою жизнь, мы идем тем путем, который мы видим, который основывается на, может быть, нашем опыте или на нашем представлении о том, какой должна быть жизнь, или на наших желаниях, которые ведут нас. Но мы также говорили о том, что если мы в нашей жизни идем без Бога, то, может быть, наша дорога не кажется нам такой тернистой или такой плохой, но Библия говорит, что если у нас нет взаимоотношений с Богом, то когда наша жизнь закончится, мы будем в вечности разделены с Ним. То есть мы понимаем, что наша жизнь, она похожа на то, как если мы приближаемся к какому-нибудь водопаду или обрыву, и Вокруг все может выглядеть достаточно красиво, и как в, я не знаю, один из роликов вот такой, в какой-то передаче про, или взятый из передачи про какие-то там путешествия, еще что-то. Человек, он приближается, он плывет по реке, и он не догадывается, что этот водопад, он так близко, и уже его можно видеть, вот уже камера захватывает, что вот уже этот обрыв, за которым может закончиться очень легко его жизнь. И он только осознает, что он куда-то движется. Но до этого он смотрит по сторонам, все интересно, тут такие экзотические места, все выглядит очень впечатляюще, но он приближается неумолимо к этому водопаду. И вот наша жизнь, она тоже может напоминать вот это приближение к какому-то обрыву. Может быть, вокруг не все печаль или не все предвещает это, но Библия говорит о том, что если у нас нет взаимоотношений с Богом, то когда наша жизнь в один момент обрывается, то тогда мы в вечности разделены с Богом. И когда мы понимаем, что нам нужно изменить направление нашей жизни, то, конечно же, нам нужно сделать поворот назад или разворот на 180 градусов, и что-то меняется в нашей жизни. Когда мы принимаем в наше сердце Иисуса Христа, то в нашей жизни, внутри прежде всего, происходят перемены, которые мы можем заметить. Потому что мы понимаем, что те вещи, которые раньше были для нас естественными, они становятся чем-то, что мы понимаем, о, этому не место в моей жизни, я не хочу больше этого. Когда мы говорим о грехе каком-то, который был в нашей жизни, мы понимаем, что мне нужно это оставить, я не хочу этого. Как я вообще мог смотреть нормально на вот эти вещи? И вот этот разворот на 180 градусов или поворот, Библия называет его словом «обращение». В Библии есть такой термин, который означает «обращение». И, конечно же, Бог дал нам свободную волю, и мы принимаем решение сделать этот разворот. Мы, используя нашу свободную волю, поворачиваемся лицом к Богу и говорим, что «Господь, я хочу знать Твою волю для моей жизни, или Твои планы, Твои намерения», потому что Библия говорит, что у Бога есть намерение во благо, а не во зло для нашей жизни. То есть Он желает однозначно лучшего для нашей жизни. И чтобы узнать Его волю, нам нужно отвернуться от старого образа жизни. И это наше сознательное решение, которое мы делаем. И мы в Библии можем увидеть примеры обращения или примеры того, как это происходит. И один из примеров мы встречаем в книге Деяний, в 9 главе, где говорится о молодом человеке или о юноше, которого звали Савву. И он был очень религиозным и рьяным человеком, который преследовал христиан. Он искренне считал, что христианство приносит зло, разрушает их иудейскую культуру. И он преследовал христиан. И вот он был на пути в Дамаск. Он взял письма для того, чтобы преследовать христиан там, садить их в тюрьмы. И вот на пути он встретился с воскресшим Христом. 9 глава книги Деяний апостолов описывает эту встречу. В один момент он увидел свет, и Господь Иисус, он явился к нему, и он обратился и говорит ему: «Савл, что ты гонишь меня?» И тот ответил ему, говорит: «Кто ты, Господи?» И он говорит: «Это Иисус, которого ты гонишь». И в этот момент жизнь Савла, она изменилась. И мы сегодня знаем этого человека, как апостола Павла, который написал треть Нового Завета, который является одним из известнейших людей или известнейших отцов христианства. И в один момент его жизнь изменилась. Это момент, когда он из того, кто гнал христиан, стал тем человеком, который начал, наоборот, проповедовать Иисуса Христа. Его жизнь совершенным образом изменилась. Но также мы уже с вами читали из Евангелия от Луки притчу о блудном сыне, и там мы видим ситуация немного другая. Процесс вот этот, разворот или обращение, также имел место, но это произошло не в один момент. Но мы видим, что этот парень, он пришел к осознанию того, что его жизнь, она пришла к руинам, она пришла к состоянию полной разрухи, и что ему нужно вернуться в дом своего отца. И он отправился из этой далекой страны в путешествие, и мы помним, что это время, когда не было самолетов, когда нельзя просто там за несколько часов оказаться на другом конце земли, но этому парню пришлось проделать этот путь. И он был настолько беден, что у него не было денег на еду, не говоря уже о том, что он мог взять какого-нибудь там осла в аренду, я не знаю, и отправиться к своему отцу. Нет. Но ему пришлось проделать этот путь, и этот процесс, он был уже немного растянут во времени, но его желание и его решение этого парня было вернуться к своему отцу. И точно так же в нашей жизни мы можем переживать одномоментные перемены, которые происходят в нашей жизни, как в случае с Савлом, который стал апостолом Павлом. И также мы можем видеть, как в жизни блудного сына, когда он возвращался к своему отцу, это были перемены, которые были немного растянуты во времени, но они происходили. И сегодня, когда мы начинаем взаимоотношения с Христом, то что-то в нашей жизни меняется сразу. Мы видим, как Бог изменяет внутри нас. И я в своей жизни помню, что вот до того момента, как прийти ко Христу, некоторые вещи, они сразу же в моей жизни ушли. Я до этого 10 лет курил, и когда я принял Иисуса Христа, то в один момент, я с этого момента больше ни одной сигареты не выкурил. Я понимал, что, зачем это нужно мне? Мне это не нужно. Это внутри убивает меня, Богу явно это не нравится. И то же самое с алкоголем или с другими вещами. Есть те вещи или перемены, которые сразу же происходят в нашей жизни, и мы внутри понимаем, что я совершенно другой. Это уже другое. Это уже что-то, что не является частью меня. Но есть также те изменения, которые, может быть, касаются нашего характера, нашего мышления, которые немного растянуты во времени. Но это все включает в себя вот этот процесс обращения. И также мы можем увидеть, что когда мы принимаем добровольно завет, который Бог заключил с нами через Иисуса Христа, то мы начинаем в нашей жизни замечать вот эти перемены. И слово «завет», оно, может быть, не совсем понятно нам, потому что в нашей культуре слово «завет», оно больше книжное какое-то или не очень практичное. И нам больше понятно слово «договор» или какой-то контракт, но это что-то, вот договор, он основан на взаимном недоверии сторон. То есть две стороны, они о чем-то договариваются и прописывают все условия, что произойдет, если какая-то из сторон не исполнит условия этого договора. Но завет, который заключает с нами Бог, он основывается, наоборот, на доверии. Бог настолько доверяет нам, что Он отдал Своего Сына в жертву за наши грехи. Иисус безгрешный умер на кресте, Он воскрес, и Бог говорит, что я сегодня предлагаю принять то, что Иисус сделал на кресте, эту цену, которая была заплачена за наши грехи. И Бог говорит, что твоя жизнь, она будет изменена. Бог приглашает нас в эти условия или в эти взаимоотношения завета. Завет – это что-то, что абсолютно или совершенно нерушимо. Мы, как Библия говорит, можем оказаться неверны. И мы в своей жизни можем увидеть, что даже если мы стараемся строить правильно нашу жизнь, то в какой-то момент мы из-за нашей несовершенности, мы видим, что вот здесь у нас не получилось, здесь мы допустили ошибку, здесь мы согрешили. Но если мы посмотрим на эти же взаимоотношения со стороны Бога, то мы увидим, что Он остается верным. И Библия говорит нам, что даже если мы оказываемся неверны, то Бог остается верным, потому что себя отречься не может. Взаимоотношения завета, в которые пригласил нас Бог. И когда мы принимаем этот завет с Богом, Мы принимаем то, что Иисус сделал на кресте, мы понимаем, что Он сделал это лично за меня. То тогда у нас появляются взаимоотношения с Богом. И также, что происходит, Иисус, Он отвечает на наше приглашение и приходит в нашу жизнь, в наше сердце Святым Духом. Дух Святой поселяется внутри нас, и у нас появляются взаимоотношения. И Библия называет этот подарок, который дает нам Бог, рождением от Святого Духа или рождением свыше. И мы видим, что с одной стороны есть наша часть, это обращение, наше сознательное решение повернуться к Богу. Но с другой стороны, Бог дает нам это рождение свыше. Он дает нам Дух Святой, который приходит внутри нас и делает нас совершенно другим человеком. И мы можем прочесть Евангелие от Иоанна в 3 главе такие слова. Когда к Иисусу пришел один из начальников иудейских, один из фарисеев, и он задал Иисусу вопрос, который его волновал. И с 1 стиха 3 главы Евангелия от Иоанна я прочту. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». И здесь мы также видим это выражение «рождение от Святого Духа» или «рождение свыше». Это то, о чем говорит Иисус Никодиму. И, конечно, мы можем увидеть в нашей жизни, когда мы обращаемся к Богу, как вот этот процесс рождения свыше происходит в нашей жизни. Когда мы внутри понимаем, что мы уже другие, что-то происходит в нас. И также Библия говорит нам во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, что «Итак, кто во Христе, тут новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». И в этом также чудо воскресения Иисуса Христа, что воскрес Иисус, и Он получил новое тело. И точно так же Он говорит о том, что когда мы начинаем взаимоотношения с Богом, мы приглашаем Иисуса в нашу жизнь, то мы вместе с Ним становимся, или Он делает нас новым творением. Мы становимся совершенно другими. Он говорит: древнее прошло, теперь все новое. Это говорит о надежде на то, что мы можем вместе с Иисусом всегда начать с чистого листа. Он говорит: теперь все новое. Что было вчера, это уже прошло. Но если мы приняли Христа, мы новое творение. И, конечно, мы можем в нашей жизни ошибаться, мы можем в нашей жизни падать, но мы являемся новым творением. Он уже не преобразил нас, Он уже сделал нас совершенно новыми людьми. И если мы соединены с Иисусом, то уже не наше «я», не наша греховная природа, но Иисус уже, Он направляет нашу жизнь. Он руководит нас. Дух Святой руководит нами. И также в послании к римлянам говорится, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Мы в Библии видим, что Бог, Он не просто нас спас, но Он, более того, Он пригласил нас во взаимоотношения в свою семью. Он называет себя нашим отцом. Когда мы молимся молитвой «Отче наш», она начинается с этих слов. Мы обращаемся к Нему: «Отче наш». Почему мы можем это делать? Потому что, когда мы принимаем Христа, то мы становимся Его детьми. И мы знаем, что Он относится к нам, как к своим детям. Он не относится просто к нам, как к наемным работникам или тем, которым Он оказал какой-то кредит доверия, ожидая, что мы оправдаем его. Но он относится как к своим детям. Он к каждому, кто принял его, относится к своим детям. И внутри у нас есть уверенность, что мы можем приходить к нему, как к своему отцу. И очень важно, конечно же, принять вот эту новую жизнь, принять этот подарок, который дает нам Бог. И важно развивать взаимоотношения с Иисусом. Это то, что делает вот это новое измерение реальностью для нас. Когда мы начинаем узнавать Его больше. Кто-то задает вопрос, как можно вообще познавать Бога? Разве это возможно? Но когда мы развиваем взаимоотношения с Богом, то мы начинаем узнавать или видеть, что Он думает, какие Его мысли. Мы начинаем понимать Его сердце. И вы можете представить взаимоотношения с каким-то человеком, с кем у вас есть близкие отношения, дружеские, или, может быть, это в семье, муж или жена, или кто-то из людей, с кем у вас есть действительно тесные взаимоотношения. Вам иногда не нужно даже говорить какое-то слово, но вы понимаете уже, что ощущает этот человек, что он думает. Потому что вы уже на протяжении долгого времени строите эти взаимоотношения. И то же самое происходит с нашими отношениями с Богом. И несколько вещей о том, как сделать эту жизнь в новом измерении реальностью для нас. Что для этого важно? И первое, это нам очень важно, чтобы у нас был кто-то, кого мы условно можем назвать в нашей жизни духовным наставником. То есть, так важно, чтобы кто-то из, это может быть кто-то из наших друзей в церкви, или может быть это лидер группы, или кто-то еще, кто уже продвинулся больше, чем мы на этом пути. Мы сегодня, может быть, кто-то только начинает или делает первые шаги во взаимоотношениях со Христом, но кто-то уже какое-то время живет с Богом. И поэтому очень важно, когда у нас есть кто-то рядом, кому мы можем задать вопрос, кому мы можем обратиться. Потому что Бог не спас нас для того, чтобы мы были в одиночестве или изолированы сами по себе. Но Бог дал нам взаимоотношения. Бог подарил нам друзей, близких, родственников. И это большая ценность взаимоотношения, которые мы имеем. Как в этом свидетельстве, которое мы смотрели с вами в этом коротком видео, когда Таня говорила о том, что были те люди, которые были рядом с ней, которым она могла обратиться и задать те вопросы, которые были у нее в ее сердце. Поэтому очень важно, чтобы у нас был кто-то, кого мы можем условно назвать духовным наставником. Второе, что очень важно, это молитва, это наш разговор с Богом. И молитва – это не обязательно молитва, которая вот записана, где так важны фразы, которые мы говорим. Но молитва – это прежде всего наше общение с Богом. Когда мы говорим о том, или возьмем пример того, как ребенок рождается в семье, то если ребенок, он какое-то время не разговаривает, проходит там год, два, а он все не разговаривает, то обычно что делают родители? Они обращаются к врачам, потому что это не совсем нормально. Надо исследовать, почему это происходит, и что является причиной. Потому что ребенок должен говорить. Но с другой стороны, конечно же, ребенок, когда он учится разговаривать, он не говорит сразу целыми фразами, предложениями, но дети начинают с каких-то слов, которые, может быть, еще не совсем правильно даже звучат, но родители, они как-то понимают своих детей. И иногда вот бывает, ты слышишь, как ребенок, когда он только еще учится говорить, он разговаривает или говорит какие-то фразы, его мама или его папа, они так легко его понимают, а ты вообще просто, ты о чем, что, да, что он говорит. И вот точно так же в наших взаимоотношениях с Богом, в молитве. Мы обращаемся к Богу, иногда мы не можем выразить даже наши мысли, но Бог, как наш Отец, Он совершенно знает, что мы хотим сказать. И для Него это ценно, когда мы обращаемся к Нему. Поэтому молитва – это важная часть нашего возрастания в Боге. Это очень важная часть того, чтобы новое измерение, оно открывалось в нашей жизни. И также, что мы еще можем увидеть, что Библия говорит нам о том, чтобы мы просили Отца нашего Небесного, и написано, о чем не попросим во имя Иисуса Христа, Он даст нам. Мы также понимаем, что когда мы просим о чем-то у Бога, даже если это сверхъестественные какие-то вещи, которые не вписываются в рамки естественных законов, то мы можем ожидать, что Отец Небесный, Он ответит на нашу молитву. И мы в молитве можем видеть чудеса, которые происходят. Когда мы молимся об исцелении, когда мы молимся о том, чтобы Бог ответил, открыл какие-то двери, дал нам мудрости, когда мы молимся о том, чтобы Бог утешил, и как-то сверхъестественным образом Бог отвечает нам. Мы не можем это объяснить, но Бог делает это. И написано также о том, что не обязательно для этого, не знаю, там, 5 лет ходить в церковь, или стать пастором, или закончить библейскую школу, или еще что-то. Библия говорит, что все эти вещи, они сопровождают уверовавших или верующих. Если мы верим нашему Отцу, если у нас есть взаимоотношения с Богом, даже если, может быть, вы сегодня только приняли решение доверить Ему свою жизнь, вы можете обращаться, просить Бога, и Бог уже отвечает вам. Вы можете увидеть это в своей жизни. Поэтому я вдохновляю вас молиться и делать это частью своей жизни. Следующее, что очень важно, это изучение Божьего Слова. И сегодня мы живем во время, когда у нас есть Библия в самых различных вариантах. И мы можем читать бумажную Библию, мы можем загрузить себе в телефон приложение, и мы можем выбрать один из сотен переводов на, не знаю, там, десятки и сотни даже языков, если мы понимаем какие-нибудь из них. И мы можем читать Библию. Сегодня есть все необходимое для того, чтобы мы могли читать эту книгу, которая поистине является уникальной. И когда я первый раз читал Библию, это было Евангелие от Матфея, и мне было, наверное, лет, может быть, 11, мне пришла такая брошюрочка с Евангелием от Матфея. Я начал читать, я совершенно ничего не понял. Я прочел несколько страниц, и для меня это было совершенно пустые слова. Я не мог собрать их в кучу, потому что они мало что говорили мне тогда. Но я помню, что позже, читая эти же строки, они уже совершенно обретали новый смысл для меня. И Библия, она написана разными людьми. И даже если мы посмотрим на Евангелие, то мы увидим разницу в этих 4 Евангелиях, которые записаны. И Матфей, он как иудей, он писал для иудеев, он писал с их позиции, с их точки зрения. И оно начинается с родословия, где написано, кто кого родил, все колена, которые перечислены, потому что для них это было важно. И мы можем читать и думать, зачем вообще это все написано, какая разница, кто там кого родил. Но для них это имело огромнейшее значение, поэтому он об этом написал. Но если сегодня вы не видите для себя значения, вы можете, конечно, пропустить эти, сколько это стихов там занимает первый, и начать читать дальше, о чем же идет речь. Марк, он написал очень короткое Евангелие, которое он писал римлянам. И многие из римлян тогда, они были частью военных, или вот этих военных легионов, которые были в Иудее, они могли слышать Евангелие. И как для военных людей, им не нужно было очень долго расписывать. Поэтому Марк, он в 16 глав четенько уложил все повествование без лишних деталей и подробностей. Лука, напротив, мы видим, здесь мы уже видим намного шире повествование, потому что Лука был врачом, и он с тщательностью видел и замечал разные детали, которые другие евангелисты упустили. И Иоанн, он писал для язычников, для тех, которые не знали всех деталей иудейской культуры тогда. И поэтому он показывает Христа как Бога чудес, как Бога, который является не просто человеком или личностью, которая ходила по этой земле, но он говорит об Иисусе как о Сыне Божьем. И мы в Библии можем найти так много драгоценных жемчужин мудрости, но что более важно, что Бог отвечает нам через Свое Слово. И Библия уникальна, потому что это живая книга. Это не просто книга, которую мы можем изучить как какую-то информацию, но она, Бог говорит к нам через Свое Слово. Я приведу короткий пример. Когда я закончил учебу учиться в институте, мне пришла повестка в армию. И мы как раз только поженились, и вот я получаю эту повестку. И я уже на то время служил в церкви, и у меня была дилемма, что же мне делать. И мои некоторые близкие люди, они сказали, что, слушай, надо, вот ты долго очень думал, надо было раньше заниматься этим вопросом, зачем это тебе надо, давай мы сейчас вот договоримся с врачом, там все решим как-то. И я как бы уже двинулся в этом направлении, но в один момент, вот между тем, как я должен был прийти к врачу, я читал Библию, и я читаю в Евангелии от Луки такие слова, где Иисус говорит, кто хочет сберечь свою душу, тот потеряет ее. Но кто потеряет ее ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. И я читаю, я понимаю, что Бог мне в этот момент говорит о том, что если я пытаюсь что-то своими, как бы вот этими махинациями сохранить, как бы, удержать что-то в своей жизни, то я могу потерять это. Но если ради Христа я смогу, я буду готов этим пожертвовать, то Бог, Он сказал или проговорил в мое сердце через это слово, что Он поможет мне сохранить это. И я принимаю решение о том, что прихожу в военкомат и говорю, что ну вот так и так, я... хотите, там, в армию забирайте меня, там, на альтернативную службу или еще куда-то. Вот, ну, как будет, так будет. И что получается, я сам не знал этого, но где-то за месяц до этого было письмо Министерства обороны внутреннее о том, что вот старших служителей церкви им давать отсрочку, не забирать в армию. Я не знал об этом. Но Бог, Он уже что-то усмотрел. И не то, чтобы я не хотел в армии служить, но просто мы только женились. Я понимаю, здесь служение, так много всего. И вот ну, полтора года жизни просто пробыть где-то, ну, я не видел просто практической ценности этого. И вот что Бог сделал, что Он сохранил то, что я пытался своими силами сохранить. Но Он сделал это своим путем, когда я принял решение довериться Его Слову. Но что я хочу сказать, что очень важно, когда мы читаем Слово Божье, Бог говорит к нам, Он отвечает на наши сегодняшние вопросы через Свое Слово, потому что это живая книга. Следующее, что очень важно, это жизнь в церкви. Мы, как я уже говорил, не призваны Богом быть где-то в изоляции. Но Бог объединил нас в свою семью. Он дал нам братьев и сестер, Он дал нам церковь. И поэтому очень важно поддерживать вот этот контакт. Почему важно? Потому что в церкви мы можем научиться чему-то, чему в другом месте мы научиться не можем. Мы можем научиться строить взаимоотношения. Конечно, кто-то, придя в церковь, он ожидает, что здесь все святые, в том плане, что у всех за спинами крылья, над головами нимбы, все настолько идеальны, абсолютно любящие. Но, конечно же, через время, если вы в церкви, у вас есть взаимоотношения с кем-то из братьев, сестер, вы узнаете, то вы понимаете, что это не так. Мы все с вами несовершенные люди, но Бог собрал нас вместе. Он помогает нам строить эти взаимоотношения. И Библия говорит или сравнивает нас с камнями живыми, из которых Бог строит свое здание. И мы с моим отцом когда-то, еще в подростковом возрасте, когда я был, мы работали. И мы строили один раз забор из камней, вот из таких больших камней, бутовый забор. И моя задача была подбирать камни, чтобы они подходили один к другому. То есть они все неровные, они все с какими-то углами, но надо было их так подобрать, чтобы они максимально подходили один к другому, и чтобы из этих вот камней сооружался вот этот большой, массивный, толстый забор. И вот это что-то, что Бог производит с нами. Он нас соединяет вместе совершенно разных, с какими-то своими особенностями, углами. Мы каждый не похожи друг на друга. Но Дух Святой, Он соединяет нас вместе, и Он учит нас взаимоотношениям, чтобы мы были вместе, как одно большое красивое здание. И я вам скажу, я очень гордился этим забором, который мы построили, потому что он был действительно вот, классный. Вот, я не то чтобы похвалить себя, но мне он очень нравился. Из всей нашей работы, которую мы делали, это было то, на что я смотрел и всегда думал, класс, вот как здорово эти камни лежат вместе. Я думаю, что Бог также смотрит на нас, когда мы строим взаимоотношения друг с другом. Где-то иногда у нас это не получается, но в конечном итоге, когда Он смотрит на это, на церковь, не просто как на здание, но на церковь, которая состоит из живых камней. И я думаю, что Богу очень нравится то, что он видит, потому что это его дети, это его семья. И поэтому, когда мы вместе с кем-то в церкви, даже если нас когда-то обидят или нам что-то скажут, что нам не всегда будет приятно, но мы продолжаем строить эти взаимоотношения, то мы увидим, как мы являемся частью чего-то большего. И Бог изменяет нас, Он преображает нас. И внутри мы видим, как Бог, Он совершает свою работу. И мы читаем о первой церкви, Деяния апостолов, 2 глава, и написано о том, что первые христиане, они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и молитвах. И они встречались по домам. И что мы можем увидеть? Что у них было время, когда они собирались вместе, они пребывали в учении апостолов, они слышали, что апостолы учили. Это были общие собрания, но также они собирались по домам, то есть в небольших группах. И следующая важная часть – это вот общение в группе. Чтобы у нас есть, сейчас уже заканчивается в этот сезон групп ученичества, что важно, чтобы мы были частью группы, где мы можем прийти и в дома или там, где собирается эта группа, 10 или 12 или 7 человек, не так важно, но мы в более тесном кругу можем молиться друг за друга. Мы можем поделиться чем-то, что есть у нас в сердце, и мы знаем, что мы можем получить поддержку. Мы можем задать вопросы, которые у нас появляются, на которые мы не можем получить ответы в церкви, потому что мы не можем ответить на вопросы каждого. Но у нас есть какие-то личные вопросы, когда мы читаем Слово Божие, или когда мы молимся, или как поступить в ситуации. И когда у нас есть вот это общение в этой группе, то в этой атмосфере любви, единства мы можем увидеть, как Бог, Он помогает нам увидеть ответы, получить в молитве ответы на наши молитвы. И мы можем строить взаимоотношения друг с другом. И, конечно же, это отличное место для того, чтобы духовно возрастать. И последнее, о чем я хочу сказать, что очень важно, это говорить о Христе. И, конечно, когда мы только приняли Христа в нашу жизнь, мы увидели, как Бог изменил нашу жизнь, нам хочется каждому человеку рассказать. Но бывает так, что проходит время, и кто-то уже живет в этой новой жизни, жизни снова в новом измерении, но упускает что-то, что действительно очень важно. Это говорить другим о Христе. Потому что, когда Бог изменил нашу жизнь, важно рассказать об этом другим людям. Когда Мария и Мария Магдалина, они прибежали к гробу Иисуса, они увидели, что Он воскрес. Что они сделали? Они побежали для того, чтобы рассказать ученикам. Они не просто сами сели или пошли куда-то и сказали, все, мы знаем, что Он воскрес, отлично, больше для нас ничего не надо, Он живой, и это самое главное. Но они побежали рассказать другим, поделиться этой радостной новостью. Евангелие означает радостная весть. И когда мы делимся Евангелием с другими людьми, мы приносим хорошие новости. И я думаю, когда мы кому-то рассказываем какую-то хорошую новость, то нам всегда приятно это сделать, потому что мы знаем, что человек будет радоваться. Ему приятно услышать эту хорошую новость. Но Евангелие – это не просто радостная новость, это, наверное, лучшая новость, которая может быть. Что Иисус, Он воскрес, Он живой, и Он может сегодня изменить жизнь другого человека, так же, как изменил наши жизни. И очень важно делиться. Потому что, когда мы рассказываем о Христе, то в нашей жизни мы видим, что это изменяет нас внутри. Если вы чувствуете, что ваша жизнь, она стала уже где-то религиозной, или вот в ней не хватает чудес Божьих, не хватает движения Духа, вы не переживаете что-то, что вы переживали раньше, когда только пришли ко Христу, то я могу подсказать вам, что если вы начнете делиться Евангелием с другими людьми, вы увидите, как Бог начнет совершать чудеса в вашей жизни. Вы увидите, как ваша жизнь, не только жизнь других людей, но ваша жизнь, она будет изменяться. Потому что это открывает вот это новое измерение для нашей жизни. И поэтому вот эти важные шаги или моменты, которые помогают нам учиться жить в новом измерении. Давайте мы с вами поднимемся. Я также приглашаю команду прославления подниматься. Я хотел бы помолиться. Может быть, вы в своей жизни еще не приняли это важное решение доверить свою жизнь Иисусу. Вы еще не пережили вот этого обращения, о котором мы сегодня говорили, и вы еще находитесь только на пути к Богу. Я вдохновляю вас принять это важное решение. И если вы понимаете, что вам нужно доверить свою жизнь Иисусу, то я хотел бы помолиться вместе с вами простой молитвой. И я думаю, что все вместе мы также поддержим вас в этой молитве. Давайте скажем: «Дорогой Отец Небесный, я благодарю Тебя, что Ты так сильно любишь меня, что Ты отдал Своего Сына за мои грехи. Иисус, я благодарю Тебя, что Ты заплатил цену за меня. Я благодарю Тебя, что Ты не только умер, но Ты воскрес. Я прошу Тебя, приди в мою жизнь, в мое сердце. Измени меня. Сделай меня новым творением. И помоги мне открыть новое измерение в моей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь».